Лена Хейди. «Госпожа для отверженных». Том 3. Глава 1. Грант. Натали.
«Может, ты все-таки передумаешь, Натали?» Встревоженно произнес Джереми, помогая мне облачиться в изящное бежевое платье, которое я выбрала для визита в Грант. «Пусть Том Сориньон видит во мне невинную ромашку, хрупкую, нежную, романтичную особу, у которой даже в мыслях нет забрать его гладиаторов и стать владелицей его поместья». В ответ на его приглашение я написала, что смогу приехать в гости спустя 3 дня. И вот этот момент наступил. «Мы это уже обсуждали, Джер», — мягко отозвалась я, видя, как сильно мой художник нервничает. Он не сдавался. «Давай хотя бы перенесем этот визит. Пусть Норман отправит послание, что ты приболела и сможешь приехать в Грант, скажем, через месяц. А еще лучше через 8. Если раньше я радовался, что твои бойцы отправились покорять подиум, то теперь осознал, как сильно их тут не хватает. Они бы моментально провели разведку местности и обеспечили бы твою безопасность. Пойми, к тому времени, как они вернутся, надо успеть прощупать почву и постараться наладить с Томом нейтральные отношения. И вообще понять, что у него в голове, на что надавить, когда я буду уговаривать его продать мне арену. Наш телепат Ирнел мне в этом очень даже поможет». Джереми покачал головой.
«Я и без телепата могу сразу сказать, что у этого типа в голове. Кровь и деньги. Возможно, еще женщины. Тот, кто организует жестокие гладиаторские побоища и гонит рабов на убой, по определению садист и подонок. Представь, как он насядет на тебя, когда поймет, насколько ты беззащитна. Одинокая переселенка из другого мира без каких-либо родственников. Причем хрупкая и очень красивая. Навязчивость Жанна Жермена покажется тебе милой забавой».
«Я не настолько беззащитна, Джер», — возразила я. «Не забывай, что я теперь грандама».
«Ты единственное, что меня утешает», — шумно выдохнул Джереми.
«Думаю, ты нервничаешь не только из-за меня, но и из-за того, что Грант — это твоя родина. Тебе будет больно видеть, во что превратилось место, где ты родился и вырос. Возможно, будет лучше, если ты с нами не поедешь?» — спросила я.
«Нет, поеду», — он уверенно тряхнул головой. «Барон Джереми Грант остался в далеком прошлом, Натали. Я бы даже сказал, в прошлой жизни. Теперь я Джереми Талрой, твой гаремник. Надеюсь, в скором времени свободный человек и знаменитый художник. Я живу мечтами о будущем. И благодаря тебе могу оставить прошлое за плечами. Звучит высокопарно, но говорю как есть. Мне не нравится идея с этой поездкой, Лапушка».
Назвал он меня так же, как ко мне обращались Микаэль, Брэндон и Денис. И по сердцу словно провели стеклом от тоски по парням. «Я не могу написать Сориньону, что откладываю поездку к нему в гости на 8 месяцев. Это будет, мягко говоря, странно. А если приеду через месяц, как ты говоришь, что изменится, Джер?» Скинула я бровь. «Какая разница, через 3 дня или через 30? По крайней мере, побыстрее соберу на него хоть какую-то информацию».
«Ладно, тебе виднее», —
сдался он. «И вообще, ты же сам говорил, что поддержишь меня во всем. Напомнила я ему его слова, когда мы уже шли к карете.
«Говорил», — кивнул Джереми. «Но твоя безопасность превыше всего. Вдобавок, мне кажется, ты не отдаешь себе отчета, куда рвешься. Те ужасы, которые ты увидишь в Гранде, будут сниться тебе по ночам».
«Да, ты умеешь подбадривать», — нервно поежилась я.
«Всего лишь хочу тебя защитить».
Он крепко меня обнял, после чего подхватил на руки и усадил в карету, где нас уже ждали Ирнел, Норман, Майкл и Ренни. Охотник Карл и оружейник Джон сели на передок кареты. Причем Джон взял на себя роль кучера. Чем ближе мы подъезжали к Гранду, тем сильнее мне казалось, что Джереми прав. Нужно было отложить этот визит как минимум на месяц. Но внутри кипела жажда деятельности. Хотелось чем-то капитально себя занять, лишь бы не думать о разлуке со своими разведчиками. Даже если это будет визит в Лудус и знакомство с его садистом-хозяином. Главное — разузнать слабые места этого типа.
«Вы перестали пить успокоительный отвар от Эрика?»
Внимательно посмотрел на меня Майкл, который заметил, что я нервничаю. «Уменьшила дозу в 2 раза», — честно ответила я. Надоело, что от них все время в сон клонит. До сих пор вспоминаю, как я вырубилась на свидание с Жаном. А для визита в Грант надо иметь ясный ум.
«Логично», — признал мой главный телохранитель. «Сориньону что-то нужно от вас», — подал голос Ренни.
«Почему ты так думаешь?» — уточнила я.
«Уже 3 месяца прошло, как вы стали хозяйкой Ривуса. Но именно сейчас он изъявил желание познакомиться с вами как с соседкой. У него что-то на уме, могу поспорить», — пояснил Ренни. «Ладно, посмотрим», — отозвалась я.
«Все будет хорошо, Натали», — поддержал меня Эрнел. «Мы просто разведаем обстановку, погостим часик и сразу назад, надолго не задержимся».
«Надеюсь, так оно и будет», — отозвалась я. А когда мы въехали на территорию соседнего поместья, у меня в душе все оборвалось. Как же прав был Джереми. Мы попали в натуральное осиное гнездо. Везде мельтешили свирепые охранники, до зубов вооруженные мечами и арбалетами. А все, без исключения невольники, которых я видела, были в цепях и ошейниках. Многие из этих бедолаг едва волочили ноги. Массивные ворота, и те были украшены шипами. А сразу при въезде стояла черная будка с вывеской «Билеты». Из нее вышел и направился к нам шатен лет 28. Одет он был более чем богато и стильно. Белая рубашка, черная жилетка с коричневым кожаным ремнем, золотой кулон в виде ромбика на шее, на плечи была накинута темно-синяя накидка с бордовым подкладом. Массивный браслет на руке, пряжка ремня и кулон были выполнены в одном стиле. Почти доходящие до плеч волосы не спадали свободно и немного велись на концах. Четко очерченные скулы и твердый подбородок выдавали упрямый жесткий характер. Ровный аристократический нос и в меру пухлые губы говорили о сладострастности. А цвет глаз я даже не могла определить, то ли карие, то ли темно-серые. Одним словом, темные. Взгляд был колючим, тяжелым, чересчур пристальным и оценивающим, неприятным. Губы мужчины растянулись в довольной улыбке.
«Добро пожаловать в Гранд, госпожа Игнатова. Много наслышано о вашей красоте и обаянии. Рад убедиться, что слухи не врут. Я маркиз Том Сориньон. Позвольте проводить вас в мой скромный особняк. Гаремников можете оставить здесь, в карете». Обвел он внимательным взглядом мою охрану.
Глава вторая. Маркиз Сориньон. Натали. Мои охранники Эрнел и Джереми тревожно встрепенулись, а я поразилась наглости им и самоуверенности этого маркиза. «Позволяю», — невозмутимо улыбнулась я. «Но невольники пойдут со мной. По крайней мере, четверо. Ренни, Карл и Джон пусть остаются в карете», — кивнула я своим людям. «Эрнел Вайс, мой управляющий, сопровождает меня везде без исключения. Остальным будет полезно посмотреть, где они окажутся, если вздумают проявлять непослушание». Джереми, Норман и Майкл смиренно опустили голову.
«А вы суровая женщина», — коротко хохотнул Том. Его глаза заскользили по мне еще более пристально. Кажется, он заподозрил, что где-то меня недооценивает, и теперь пытался просчитать, в чем именно. «Такая хрупкая и нежная, а вместе с тем строгая».
«На Аншане иначе нельзя», — невинно похлопала я глазками.
«Тут вы совершенно правы», — согласился он и подал мне руку. Заглушив в себе отвращение, я взяла его под локоть, и хозяин арены повел меня в свое жилище. Четверо моих друзей последовали за нами в две колонны. Сначала Эрнел и Майкл, в конце — Джереми и Норман. Я заметила, с какой тоской Джереми оглядывался по сторонам. Наверное, с той поры, как он бегал тут ребенком, здесь многое изменилось.
«Ничего себе, скромный особняк!» — хмыкнула я, когда мы подошли к трехэтажному мини-дворцу с башенками. Он был не просто украшен барельефами, лепниной и прочим декором, но и позолотой. Он бы сиял, как медный таз на солнце, ослепляя всех вокруг, но спасала густая тень от высоких дубов. Видимо, таким дизайном маркиз хотел подчеркнуть, что он тут король, судья и вообще последняя инстанция.
«По сравнению с шикарными домами императрицы, мой самый обычный», — с притворной скромностью отозвался Том, но было видно, что моя реакция ему польстила.
«А там арена, верно?» Махнула я на видневшийся вдали полупрозрачный купол.
«Вы совершенно правы», — отозвался сосед. «Мое поместье в три раза больше вашего, поэтому у меня была возможность построить арену на значительном расстоянии от своего жилья. Там, знаете ли, постоянные тренировки, крики, вопли, представления. Шумно. А здесь тишина и благодать».
«Тот купол, он из стекла?» — уточнила я. «Не боитесь, что его побьет градом?» Том рассмеялся.
«Нет, ну что вы, какое стекло! Это энергетический щит от дождя и ветра. Работает от нескольких артефактов. Если бы еще шумы заглушал, цены бы ему не было. Но, по крайней мере, защищает зрителей аристократов от непогоды. А когда представления нет, его периодически включают, чтобы проверить исправность».
Маркиз привел меня в широкую просторную гостиную с вычурным дизайном, и вокруг нас засуетились слуги, мужчины лет 20-30.
Все невольники были в массивных ошейниках с шипами, а вид у них был крайне подавленный. Тем не менее, они работали расторопно. Некоторые накрыли на стол, другие обмахивали хозяина и гостю большими веерами. Чувствовалось, что каждый из них боится потерять свое место в доме и оказаться на арене среди гладиаторов. Один из рабов, худенький паренек лет 20, расправил складки моего платья, когда Том усадил меня за стол, после чего неожиданно снял с меня туфли и бережно поставил мои ноги на широкую пухлую подушку, обеспечивая максимальный комфорт. Ирнел, Джереми, Майкл и Норман встали шеренгой у стены справа от меня, и я улавливала их молчаливую поддержку. Это добавляло мне уверенности. «Пожалуйста, отведайте эти блюда, леди Натали. Мои рабы постарались специально для вас». С видом гостеприимного хозяина Том махнул рукой на стол. «Спасибо, маркиз Сориньон», — вежливо отозвалась я. «Надеюсь, в еду ничего не подсыпано», — подумала я и мельком глянула на Эрнелла. Телепат уловил мои мысли и одобрительно кивнул, мол, все в порядке, можно есть. «Признаться, я навёл о вас справки», — заявил хозяин Гранда. «Вот как?» — скинула я бровь. «Интересно, что именно он на меня нарыл?»
«Переселенка, талантливая художница и храбрая леди, спасшая мужа министра жилищного хозяйства». «Вы единственная, кто получил статус гранд-дамы спустя всего месяц после появления на Аншайне. Торговцы живым товаром дарят вам своих рабов целыми шатрами. Вы рискнули взвалить на свои плечи заботу о разрушенном поместье и привели его в достойный вид за рекордный срок. Ваши картины скоро будут выставлены в Королевской галерее, а три ваших гаремника обретают всемирную славу как короли подиума. Должен признать, вы легендарная личность». И для меня большая честь жить по соседству с такой выдающейся женщиной.
«Спасибо», — лаконично отозвалась я.
«Вы заинтересовали меня с первой минуты, как появились в Ривосе. Я не стал вас напрягать своим вниманием, понимал, что вам сейчас не до меня. Но теперь, когда прошло уже 3 месяца, и вы более-менее освоились на новом месте, я решил, что пришло время познакомиться поближе». Он медленно и выразительно облизнулся.
Глава 3. Планы. Натали. Я прикинулась наивной ромашкой, которая совершенно не понимает откровенных намеков, и продолжила диалог. «Вы так много знаете обо мне, а я о вас практически ничего. Расскажите о себе, маркиз Сориньон».
«Прошу вас, дорогая леди, обращайтесь ко мне просто по имени. Том, хорошо?»
Сверкнул он белозубой улыбкой. «Как пожелаете, Том». Нейтрально отозвалась я.
«Как вы уже знаете, у меня титул маркиза. Я был единственным сыном гранд-дамы Луизы Сориньон из провинции Лувас. Закончил Академию финансов и бизнеса. После смерти матушки получил огромное наследство, перебрался в провинцию Артильон, приобрел грант и организовал здесь крупнейший лудус на планете. Процветаю, радуюсь жизни, а в данный момент наслаждаюсь обществом прелестной дамы». Снова вывернул он все к флирту. «Вы самая моя ближайшая соседка, и мне бы очень хотелось, чтобы наши с вами отношения были максимально доверительными и...» Сделал он выразительную паузу. «Близкими. Вы не возражаете, если я тоже буду обращаться к вам по имени?»
«Обращайтесь», — невозмутимо улыбнулась я.
«Должен признаться, милая Натали, я пригласил вас к себе в гости не только для того, чтобы познакомиться. У меня есть к вам дело», — довольно серьезно заявил этот тип.
«Вот как? Какое же?» Я была заинтригована. Кивнула взгляд на Эрнелла, тот нахмурился.
«Вы успешная деловая леди. Можно сказать, на ровном месте из ничего приобрели целое состояние. Разумеется, те 500 серебряных монет, которые дарит переселенкам наша щедрая императрица Валенсия, не в счет. Всего за 4 месяца пребывания на Аншайне вы добились того, чего не в силах достичь даже большинство местных дам», пристально посмотрел на меня маркиз.
«К чему вы ведете?» — уточнила я.
«С виду вы как изящная белая роза, нежная, утонченная, восхитительная. Но при этом у вас железная деловая хватка. Вы умеете считать деньги и зарабатывать. Поэтому смею надеяться, что вас заинтересует мое предложение», — заявил Том.
«Хотите, чтобы я стала инвестором вашего лудуса?» — предположила я.
«Нет», — покачал он головой. «Я хочу, чтобы вы продали мне Ривос».
«Что?»
Я аж подавилась чаем и закашлялась. Подскочивший ко мне Майкл аккуратно похлопал меня по спине и вернулся назад, в шеренгу к остальным парням. «Я готов вам предложить за него 300 тысяч золотых монет. Это очень много, можете мне поверить. Рыночная цена Ривоса сейчас Примерно 100 000. Из уважения к вам я накину сверху 200. За эти деньги вы сможете купить себе новое поместье элитного класса, огромное и в более престижном районе. Вы художница, которая скоро обретет большую популярность, поэтому вам будет удобно проживать как можно ближе к столице. Ведь именно там у вас будут проходить разные выставки и другие мероприятия. Там Королевская галерея, Центральная столичная и многие другие. Зачем вам захолустный Ривас? Проживание в такой глухой провинции будет негативно сказываться на вашем имидже, уверенно заявил Сареньон.
А зачем он понадобился вам? Внимательно посмотрела я на него.
Мне нужно расширяться, ответил Том. Как деловая женщина вы меня поймете. Бизнес не должен буксовать на месте. Постоянно нужно какое-то развитие. Я давно присматривался к Ривасу, но меня останавливало то, что поместье находилось в ужасном состоянии. Надо было вбухивать кучу денег. А главное — тратить драгоценное время, чтобы привести там все в нормальный вид. Но вот появились вы, и все там восстановили, причем за рекордный срок. Честно говоря, я впечатлен. Теперь мое желание присоединить Ривас Гранду стало еще сильнее.
«Но почему именно Ривас?» — удивилась я. «Разве вокруг нет других поместий?»
«А вы никогда не видели схему этой местности, верно?» Снисходительно посмотрел он на меня. Я покачала головой.
Том подал знак своим рабам, и половину стола тут же освободили от еды, чтобы положить на это место карту.
«Вот, смотрите, это наша дорога». Том провел пальцем по извилистой линии. «Она проходит мимо Риваса и заканчивается в Гранде». «Это ваш Ривас», — показал он на прямоугольник на карте. «А это мой Гранд. Как видите, ваше поместье в 2 раза меньше моего, но расположено довольно удачно. А дальше, за Грандом, глубокая полноводная река Ордея, широкая. С этой стороны — скалистые горы, за ними поместье Ливур. Поэтому, если мне расширять Лудус, то только в Ривасе. Это удобнее всего благодаря общей дороге и в целом хорошему расположению на равнине. Я планирую сделать в Ривасе арену Зоо или Зоо-арену. Над названием я еще думаю. Расширю программу, пусть гладиаторы сражаются с дикими животными, аншлаг у зрителей будет обеспечен. В арене останутся традиционные бои, а в Зоо-арене будут битвы отверженных с тиграми и львами. Трупы можно отвозить в Гранд и, как обычно, скидывать в реку. Вот здесь, перед вашим особняком, можно установить клетки с животными, а амфитеатр лучше всего построить вот тут, у дороги. Я готов даже пожизненно перечислять вам 1% с прибыли, который будет приносить Зоо-арена. Понимаю, что застал вас таким предложением врасплох, и вам надо подумать. Посоветуйтесь со своими подругами, гранд-дамами. Уверен, они подтвердят, что мой Лудус — это крайне прибыльный проект, и, согласившись на мои условия, вы обеспечите себе стабильно высокий доход на многие годы.
Не знаю, как не обрушила салат ему на голову. Глава 4. Пари. Натали.
«В общем, я вас не тороплю, но очень прошу хорошенько обдумать мое предложение», — подвел итог социопат.
«Конечно, я подумаю, Том». Как можно спокойнее отозвалась я, хотя в душе все кипело от возмущения.
«Хорошо», — улыбнулся маркиз, словно уже заранее знал, что я соглашусь.
«Наверное, в его представлении такая сделка для меня была бы супервыгодной».
«Надеюсь, вы не будете возражать, если я нанесу вам визит в Ривас примерно через месяц. Мы продолжим наше теплое соседское общение, а заодно вы скажете мне о вашем решении».
«Не могу обещать, что смогу вас принять, Том», — покачала я головой. «В Ривасе полным ходом идет ремонт. Поместье было передано мне Министерством жилищного хозяйства с определенными условиями. Я должна в течение года полностью привести Ривас в порядок, чтобы начать пополнять казну налогами. Мне приятно, что вы подметили перемены в Ривасе. Но недавно меня посетила комиссия из Совета провинции Артильон, и мне было сказано исправить кое-какие недочеты. Например, убрать магический фон и заменить всю внутреннюю отделку настоящими материалами. Плюс я задумала крупную перепланировку. Так что вообще не знаю, когда смогу принимать гостей».
«А если вы продадите мне Ривас, вам не придется возиться с такими мелочами», — заявил маркиз. «Я сам там сделаю ремонт и перепланировку, какое мне надо. Главное, внешний вид здания уже стал приличным и облагороженно прилегающая к нему территория».
«Ключевое слово «если», Том», — как можно мягче сказала я. «Я еще не приняла решение о продаже. И потом... Не забывайте, что я взяла на себя обязательства перед министром жилищного хозяйства, подписала с ними договор. Так что продать Ривас я смогу не раньше, чем этот договор сочтут исполненным. Возможно, это случится через год.